Упасана, поклонение – это сеанс связи с божественными существами. Поскольку божественные существа всегда пребывают в свободном, чистом, недвойственном измерении и полны благодати, ануграхи, то соединение в духе с божественными существами – это снискание этой благодати, нисхождение ее. Когда вы чувствуете радость, прояснение сознания, вхождение пран-центральный канал, когда вы чувствуете, что проникаете в более высокое измерение. Это и есть принцип упасана. Поклонение. Соединение в тонком теле с тонким причинным телом Божества. Поскольку Божества – источники духовной мудрости, силы и благодати, просто переполнены ею, такое соединение подобно подключению нас к невероятному источнику блаженства и энергии. Для упасаны важно понимание теургических процессов, самого ритуала. Поэтому мы говорим, что есть 8 стадий поклонения в тантрийской садхане. Например, первое, надо просто верить в божество и знать текст, который поем. Второй, надо знать его перевод. Ну, чтобы это не было чем-то для нас непонятным. Третье, когда мы освоили текст и перевод, следует сосредотачиваться с верой на божестве и внутри мурти, формы, представлять светящуюся форму божества, которая там существует и была призвана во время освящения статуи. То есть мурти божества – это как бы янтра, устройство, в котором содержится на тонком уровне светящаяся форма божества, и которая частицей своей присутствует. Тогда мы можем общаться с этой светящейся формой на мысленном телепатическом уровне. Это напоминает вот что. Когда мы говорим по телефону, мы не общаемся с трубкой, с айфоном. Мы общаемся с человеком. Трубка всего лишь представитель, но она важна, она осуществляет контакт. Таким же образом, бронзовая латунная статуя божества – это представитель. Мы можем позвонить Богу, Дататрее или Шиве, через нее, если знаем как. И поэтому мы визуализируем светящуюся форму, представляя, что она существует внутри статуи божества. Это как подобно программному обеспечению. Это третий принцип. И четвертый принцип – мы должны зародить чувство веры, преданности, связи с божеством. Формальная попытка установить контакт с божеством не даст успеха, потому что звонить другому человеку мы сможем, независимо от того, верим мы в него, есть у нас преданность к нему или нет. Но в случае с божественными существами наше внутреннее состояние души является определяющим для связи. Поэтому мы также зарождаем веру и преданность, то есть прибегаем к прибежищу за защитой и молимся ему с верой и преданностью. Это четвертый принцип. Наконец, пятый принцип, он будет посложнее. Он представляет собой мысленная речь. Мы перевод молитвы и текст, который поем, когда мы артикулярно озвучиваем текст, поем, это называется проявленная речь, вайкхари. А теперь мы должны перевести вайкхари в более внутреннюю, мысленную речь. И эта мысленная речь – это наше обращение к Дататрее или к Шиве с внутренней молитвой. Например, мы поем Господу белому, как камфора, воплощение сострадания, Господу всех миров со змеей в виде ожерелья, тому, в чьем сердце восседает богиня Гаури, Господу Шиве наше поклонение. Мы должны зародить эти мысли на более тонком уровне, как волну поклонения, веры и преданности, и послать этой светящейся форме. Тогда это будет благодатный контакт. И вот когда мы медитируем на светящуюся форму Божества с верой и преданностью, мы можем получить первую волну благодати. Вы почувствуете, что ваш ум немного поменялся, что ли? Что вы соприкоснулись с превосходящей вас чистой святой силой. Таковы первые пять принципов, которые следует освоить. Есть еще более сложные принципы, но их надо применять после того, как будут освоены первые пять. Это простые способы упасаны, контакта с божественными существами. Результатом нисхождения такой благодати будет духовное очищение, словно душа начинает парить, и то, что было непонятно, немного начинает проясняться. Духовное откровение – это значит, вы немного соприкоснулись с измерением Божества. Ваша душа немного возвысилась до уровня райских измерений, в которых обычно присутствуют иллюзорные тела богов. Существуют различные способы в разных традициях и школах устанавливать связь с разными существами, достигать своих целей. Например, есть чародеи, которые силой внутренней силы колдуют, что-то делают, добиваясь своих целей. Есть колдуны, которые призывают духов, добиваются своих целей тоже. Есть шаманы, которые опираются на силы природы, стихии, оперируя реальностью. Есть множество других разных существ, которые так или иначе пытаются осуществлять магическое оперирование. Но в нашем случае мы опираемся на силу самого Бога и силу божественных существ. Это принцип теургии, когда мы призываем в свой ум и тело потоки божественной благодати и божественных существ. И мы делаем это не ради чего-то, не ради каких-то осуществления магических целей и операций. Мы делаем это ради нисхождения благодати, ради самой благодати. Мы делаем поклонение Богу ради самого Бога, ради Его милости, ради того, чтобы реализовать Бога в самом себе. Это принцип тантрической упасаны. Хотя тантрическая упасана может делаться так же, как и тавматургия. Тавматургия, она включает в себя теургию, но там еще есть тау. Тау – это чудо, то есть какое-то сверхъестественное, чудесное явление в жизни, которое мы хотим материализовать с помощью поклонения. Вот тавматургия – это тоже прибегание к божественным существам и силам Бога, но уже ради проявления каких-то результатов. Например, можно молиться Дататрии ради мудрости и преданности. Это будет теургическая практика, упасана. А можно молиться, например, читать кавачу с конкретной целью. Дататрия, защити меня от вот этих вот бесов разных. Или Дататрия, даруй мне какое-то прояснение мудрости, чтобы я обладал мудростью и был способен в йоге или в созерцательной практике, и тоже будет ближе к тавматургии. То есть тавматургия, она преследует какую-то цель, иногда материальную, иногда магическую, но она также осуществляется за счет призывания божественных существ и опоры на силы Бога. Итак, в жизни садху, если углубляться более глубоко в традицию южной линии передачи Шайва Сиддханту, существует пять драгоценностей. Поэтому существует Панчаратна Пранама Мантра. Мантра почитания пяти сокровищ или пяти драгоценностей. Это те же три сокровища, только в более развернутом виде. Когда принцип гуру разворачивается как Шива, Шакти и гуру, поскольку гуру-татва содержит эти принципы. Итак, Пять драгоценностей включают Шиву, как изначальное сознание, как Брахман, Абсолют, то, что является основой нашей души, основой всего мироздания, то, что является безусловной, абсолютной, тотальной драгоценностью для всех живых существ. От чего зависит жизнь каждого живого существа, судьба, мироздание? Это и есть Шива, это драгоценность нашего сознания, сокрытая как внутри нас, так и снаружи. Другой драгоценностью является Шакти, энергия. Принцип Шакти включает и нашу жизненную силу, и ментальную способность, и прану, и физическую силу, и здоровье, и все, что существует в этом мире, это все принцип Шакти. Благодаря принципу Шакти творится эта Вселенная. Это тоже драгоценность для садху, потому что мы опираемся на энергию, и вся наша жизнь происходит в контакте с энергиями. Это драгоценность. И мы должны понять, как хранить эту драгоценность, как распознать ее в себе, как с ней обращаться так, чтобы она привела нас к освобождению. Драгоценности называются драгоценностями, потому что они способны дать нам все в этом мире. Это великие вещи этого мира, очень великие. Это подобно тому, как духовный учитель нам передал пять ларцов с пятью сокровищами. Мы их должны достать, бережно хранить и использовать их по назначению, тогда они приведут нас к освобождению и дадут все, что необходимо для жизни. Кто-то может сказать, где же они, эти драгоценности? Это же нематериальные вещи. Да, они невидимы, нематериальны. И это залог того, что они вечны и бесконечны. Они существуют, будучи встроены в мироздание как вечные, извечные принципы. Именно поэтому они управляют этой реальностью и способны нас освободить. Третья драгоценность – это дхарма. Дхарма включает путь вед, путь богов, путь освобождения, просветления, ту дхарму, которую вы практикуете, и в общем – все то, что освобождает живых существ от невидения, способствует их эволюции, включая дхарму людей, богов, ситхов и риши. В нашем случае это учение северной традиции Адвайта-Веданты, южной традиции Шайва-Сиддханты, учение Сахаджаяны, Анутара-Тантра, Лая-Йога. И многие другие учения, которые включены, все это величайшая драгоценность, если мы знаем, как ею пользоваться. Ее надо хранить как зеницу ока, должным образом. Например, не передавать людям, не уважающим ее. Всегда выражать к ней почтение, воспитывать веру в себе, прославлять ее в своей душе, делать ей подношения. Все это часть нашего прибежища, дхарма. Тогда дхарма начинает цвести и раскрываться в нас, и она начинает благословлять, ни на секунду от нее не отклоняться. Не забывать никогда. Все делать в духе дхармы. Это и есть драгоценность. Четвертая драгоценность – это санга. Мы говорили немножко вчера. Санга означает живых существ, идущих по тому же пути, что и мы. Сначала санга ближнего круга – это те садху, которые окружают нас, с которыми мы идем вместе по пути. Кто-то может сказать, какая драгоценность в этом? Ну да, братья и сестры по дхарме, нормально с ними вместе, в общем. Можно решать разные проблемы, это не скучно, по крайней мере. Весело. Они могут, если что, помочь, но почему же она такая драгоценность? Так уж ли она ценна? На самом деле это величайшая драгоценность, и со годами мы все больше и больше убеждаемся. Санга представляет собой не только наше окружение, но также то окружение, которое существует немного более отдаленно, божественных существ, садху, святых, древо прибежище, гуру парампары, божественных существ, живущих в тонком мире, всю космическую иерархию. Все это и есть принцип санга. То есть санга не ограничивается только нашим соседом по комнате, монахом или карма-саньясином, с которым мы общаемся. Это широкое понятие святых и богов, которые разделяют вместе с нами духовный путь, наши этические критерии, наши ценности, мотивы, смыслы. И мы можем общаться с ними, получать благословения, мы можем получать от них помощь. Мы живем в этом социальном пространстве. Это социум садху. Он не такой видимый, вы не найдете в материальном мире так уж сильно, чтобы санга была представлена. Но это социум, в котором живет, в котором садху живет. И в этом социуме очень много живых существ, и многие из них живут не на земле, а в божественных мирах, в тонких мирах. Но все это принцип санги. Если в сангу входит Шанкарачарья, то вы можете помолиться Шри Шанкарачарью и получить в тонком теле его даршан, если, конечно, ваших заслуг хватит. И ваша энергия будет способна вступить в контакт с Шанкарачарьей. Если Васиштха член санги, то вы соприкасаетесь с его мудростью через йога Васиштху и можете получить Шастра Крипу, его благословение, как священного текста. Если Парамгуру Брахмананда член санги, то вы можете обращаться к нему с молитвами за поддержкой. Таким же образом и наши братья и сестры по дхарме – это тоже санга, которую следует уважать, заботиться и относиться как к драгоценности в чистом видении. Это наше поле для нашей практики, если нам удается развить чистое видение в отношении самайных братьев и сестер. Это указывает на то, что мы изжили многие кармы. Наконец, последняя драгоценность, пятая, это гуру, гуру-татва, к которой мы обращаемся в молитве прибежища. Гуру-татва – это вечный принцип, это Шива, который принимает различные облики, или Даттатрея, который принимает различные облики, чтобы помогать нам благословлять, обучать и направлять. Установить связь с гуру-татвой означает ступить на верную дорогу, означает установить связь с самим Богом, который в данном воплощении проявляется соответствующим образом. Принцип гуру-йоги все понимают, поэтому я не буду о нем много говорить. Итак, это пять сокровищ или пять драгоценностей садху. И когда мы понимаем, осознаем достаточно эти пять сокровищ, важно понять, как их поддерживать, как их хранить. Любая драгоценность требует инструкции по применению и хранению. Таким же образом, мы должны понять, как установить связь с этими пятью драгоценностями. И для такой связи существует молитва пяти драгоценностей. Панчаратна пранама мантра, которую мы делаем. Делайте эту молитву ежедневно. Вы можете делать краткую молитву, тогда это называется молитва трем сокровищам. Когда вы поете «Нама Гурудева», «Нама Сатидхарма», «Нама Арисанга». Если вы хотите в более развернутом виде, тогда принцип гуру разворачивается как Шива, Шакти и Гуру. Вы можете делать эту молитву утром, в обед и вечером, трижды, во время сандхи. Сандхи – это особое время между мирами, когда прана входит сушумно, а наша осознанность повышается и наша заслуга увеличивается. Это способ, как поддерживать связь с пятью драгоценностями. Пять драгоценностей вместе с гуру парампарой составляют принцип прибежища, составляют принцип древа прибежища. Отношение с древом прибежища – это уважение, почитание, визуализация, медитация, прославление в своей душе, подношение, служение. Вот такие отношения мы устанавливаем с прибежищем. Это инструкция, как правильно устанавливать связь с прибежищем. Итак, когда мы правильно устанавливаем связь с прибежищем, эти драгоценности в нашей душе начинают расцветать. Обрести подобные драгоценности означает стать очень богатым. Хотя эти драгоценности нематериальные, на самом деле они стоят всех триллионов, которые существуют на Земле в мире. Даже одна из них не стоит всех триллионов, которые есть у самых богатых людей или корпораций. Но мы должны осознать эти пять драгоценностей в своем сердце, чтобы по-настоящему это богатство было раскрыто и коснулось нас, чтобы мы могли воспользоваться им. Бывает, человек, если он не обладает верой, то он не может как бы распечатать эти пять сокровищ и не может воспользоваться этим богатством. Это подобно тому, как если бы нам дали какую-то драгоценность, но она была заперта в сейфе, и мы не знали ключа и не могли открыть. Мы могли, должны знать, каковы ключи, которые открывают эти драгоценности. И главный ключ – вера, преданность и самая. Если у вас есть эти ключи, эти пять драгоценностей могут быть открыты. Эти пять драгоценностей общие для всех, кто следует путем тантризма на пути Шайва-Сиддханты. Также существует восемь защит. Драгоценности должны быть защищены, и наша душа должна быть защищена. Это называется ашта-аварана. Это восемь средств в традиции Шивы, которые помогают, поддерживают и защищают. Каковы они? Первая защита, аварана, это гуру и следование гуру. Очень важно понять, как строить правильные отношения с гуру, как следовать гуру. Это и есть принцип гуру-йоги. Есть две крайности в отношениях с гуру. Первая крайность – мне не нужен гуру, я сам себе гуру. Это крайность. Многие йоги, неоадвайты, ее исповедуют. Но без гуру невозможна передача, невозможна дикша, посвящение. Если невозможно дикша, посвящение, то невозможно брать обязательства и обеты. Невозможно брать обязательства и обеты, то ты не можешь читать ни одну мантру. Все мантры будут бессильны, ты не можешь применять методы. Методы не будут работать, потому что за мантрами и методами должно быть благословение. Если же ты без передачи, без дикши применяешь какой-то метод, не будучи в самаях, учеником, не будучи в прибежищем, ты их применяешь на свой страх и риск, и за ними не стоит никакой благодати. Ты повторяешь некие звуки, но благодати нет. Тогда ты думаешь, я повторял мантру, но она почему-то не работает. И не сработает. Потому что результат чтения мантры – привлечение ануграха шакти. Откуда она придет, если мантра взята с интернета, взята с книги, и за ней не стоит никакого посвящения, никакого благословения, никакой передачи? Мантра должна быть распечатана, потому что мантра – это звуковое тело божества, в ней есть риши, в ней есть девата, и мы должны раскрыть мантра чайтанья, сознание мантры и мантра шакти, чтобы и девата вышел, и риши вышел и благословил нас. Если девата не появится, риши не появится, то от мантры нет пользы, это звуковые вибрации просто. А как они появятся? Они появятся благодаря тому, что мы получили в самае, будучи учеником, передачу от гуру. И тогда риши говорит: да, я знаю вашего гуру. Я скажу об этом девате мантры. Говорит: вот там ученик такого-то гуру читает твою мантру, тебе надо прийти благословить его. А если вы читаете мантру без передачи, то риши говорит: да вообще кто такой вообще? Какой ты линии, как, из какого ты семейства, из какой готры, из какого-то... А, ты в Украине живешь, украинец, да? А при чем тут мантра? Какая связь? Никакой, если связи нет. Сложно дать благословение, сложно призвать девату. Девата может сказать: он не посвящен, как я могу благословлять непосвященного? Это противоречит ведам. Но он же читает мантру, ну пусть читает. Может быть, когда-нибудь он будет посвящен, тогда это возможно. Вот поэтому важна передача. Это и есть принцип гуру. Вторая аварана защиты – это линга, ежедневное поклонение лингаму. Лингам есть внутри нашего тела, это сушумна. Истинный внутренний джотирлингам – это светоносное осознавание. Внешний лингам алтаря – это проявленное светоносное осознавание. Лингам представляет собой сакала и нишкала аспекты одновременно, то есть проявленный и непроявленный. Это единственный единственная такая форма, которая сочетает и форму, и бесформенное. Выход за пределы формы, но она все-таки имеет какую-то форму. Но недавно на Бали, когда я был, я увидел почти еще, как параллельно с лингамом, еще есть одна форма такая. На Бали поклоняются Брахману, там тоже есть индуисты, но такие особенные, совершенно необычные. Они поклоняются Лакшми, Сарасвати, Ганеше, Шиве, но у них все по-своему. И у них есть такая форма для поклонения Брахману, которая стоит наверху, и она представляет собой такую, типа как трон, и там ничего нет, пустоту. И мы спрашиваем, а что это за божество? Они говорят, Брахман. А там же никого нет. Ну да, он же бесформенный, он невидимый, непроявленный. Вот. Но в общем, вот такой аварыной защитой садху является лингам. То есть вы можете делать простые подношения лингаму, либо вы можете созерцать. Все это и есть принцип ежедневного поклонения лингаму. Истинное... Мастера садху поклоняются лингаму пребыванием в естественном состоянии. Но если вы не уверены в своем естественном состоянии, вы можете делать это, поклоняясь своему иштадевате. Следующая аварана называется джангам, то есть почитать садху. Джангама – это пилигрим, стремящийся к освобождению, духовный странник, идущий по пути. Это и есть садху. Когда вы проявляете уважение к садху, сама природа защищает вас, сама дхарма вас защищает. Будьте всегда уважительны к садху, и вы будете защищены вашим уважительным отношением. Четвертая защита называется випхути. Випхути – это пепел, другое еще название – пхасма. Вообще в Индии есть такая поговорка «лоб без пепла, голова пустая». То есть, когда вы в випхути втираете тремя пальцами, таким образом, слева направо, с мантрой Ом Намах Шивая, самый простой способ, предварительно осветив пепел с помощью ачаманы, то это и есть защита с помощью випхути. А випхути я рассказываю обычно на Шиваратре. Есть много лекций на эту тему. Вы можете втирать пепел випхути с мантрой Ом Намах Шивая по понедельникам в день почитания Шивы, либо перед каждой пуджей. Пятая защита – рудракша. Когда вы носите рудракшу, в ней присутствует благословение и энергии Шивы. Шестая защита называется пададака. Пададака, в общем, это... выпивание воды после выпивание небольшого количества воды, которое осталось после омовения или стоп-гуру, или садху, джангама, или воды, которая была излита на лингу, на шива-лингам. Другими словами, когда остается вода после омовения божества и подношения, это называется пададака. Не всегда есть возможность такую воду найти или ее испить, но она олицетворяет собой принцип нектара. Но когда у вас есть чистая вера и преданность, чистое видение, то с кем бы вы ни соприкасались, с гуру, с садху, с братьями и сестрами по дхарме или с божеством, когда у вас есть чистые отношения и благоговение, все это можно назвать нектаром пададака, которое защищает вас. Седьмая аварана – это прасад. Когда прасад предлагается божеству, линге, гуру или святому садху, как найведья, и затем вы причащаетесь остатками этого прасада или вкушением того, просады, которые были освящены гуру, святыми, садху или божествами, это называется просад. Всегда освящайте просад, и вы будете защищены. Наконец, восьмая аварана – это мантра. Повторяя мантру, например, Панчакшара мантру, или семенную мантру, или шесть мантр восхождения древа прибежища, с размышлением о божестве вы осуществляете такую аварану. Особенно важны первые три из них. Гуру, Линга и Джангама, которые и олицетворяют Гуру, Дхарма и Санга. Итак, пять сокровищ и восемь аваран, защит, это то, что составляет традицию, южную традицию шиваизма. Северная традиция – это пребывание в измерении Адвайты. Традиция Анутара-тантры – это пребывание в изначальной сахаджи, естественном состоянии. Хорошо, изучите, в чем состоит традиция Адвайты, южная традиция, с тем, чтобы объединить их в едином состоянии сахаджи. Тогда, как садху, вы будете очень богаты, благословлены и сильны. И мои благословения вам на это. О-о-о.